Дорогие братья и сестры, сегодня совершается память одного из преподобных отцов Киево-Печерских. Преподобный Дионисий Затворник жил в 15 веке. И о жизни преподобного Дионисия мы практически ничего не знаем. Он был одним из монахов, одним из иеромонахов, то есть монахов-священников, которые подвязались в Киеве, в Киево-Печерской лавре в том далеком 15 веке. Мы не знаем ни когда он родился, ни когда он отошел в вечность. Мы не знаем, когда он пришел в монастырь. Мы знаем о нем только из одного того события, которое произошло в его жизни, но которое на слуху у каждого, кто знаком с историей Киево-Печерской лавры и вообще с историей православия на Руси. Все мы знаем это событие, но мало кто помнит, что оно связано именно с преподобным Дионисием Затворником. Ровно 555 лет назад, в 1463 году, иеромонах Дионисий в день Святой Пасхи пошел совершать хождение в ближние пещеры Киево-Печерской лавры, в Антониевы пещеры, совершая хождение мощей угодников печерских. Он возликовал духом и обратился к ним с пасхальным приветствием: «Святые отцы и братья, Христос воскресе!» И в ответ услышал громогласное со всех концов пещер дальних: «Воистину воскресе Христос!» И об этом событии многие помнят, верующие, наверное, все знают, как преподобные отцы от мощей своих ответили пасхальным приветствием некому иеромонаху, совершавшему хождение. Вот этим иеромонахом и был преподобный в будущем Дионисий. Это событие настолько его впечатлило, оно практически перевернуло всю его жизнь. Мы знаем, что после этой Пасхи он ушел в затвор. И далее уже подвязался в затворе. Совершал подвиги, о которых, опять же, мы не знаем. И отошел ко Господу в год, который мы не ведаем. Память преподобного Дионисия установлена сегодня не потому, что он умер в этот день, никто не помнит, когда он умер, а потому, что в этот день празднуется также его святой покровитель, священномученик Дионисий Ареопагит. Что же произошло 555 лет на Пасху с самим Дионисием? Что перевернуло его внутренний мир? Просто ли чудо или что-то большее? Что заставило его оставить обычную монастырскую жизнь, послушание, служение у престола и уйти в затвор, чтобы сугубо подвязаться, угождая Богу? Его заставило соприкосновение с другим миром, с реальным миром, с миром, который единственный реален, реальный и существует и будет существовать всегда. Не тот мир, в котором живем мы и который исполнен иллюзий, но тот настоящий, вечный, который иногда прорывается в нашу жизнь и производит внутренние перевороты в духовной жизни человека. Мы настолько привыкаем к нашей будничной, обычной жизни, настолько она нам кажется естественной и реальной, что мы забываем часто о том, что она вовсе не реальна и даже не естественна для человека, рожденного для вечности. И те, кто соприкасаются в этой жизни с вечностью, таких единицы бывают, они перерождаются навсегда. Вспомним святого права и бедного Лазаря Чернева, который побывал там, за чертой вечности, воззвал его Спаситель вновь сюда, в этот мир, для того, чтобы еще несколько десятилетий он провел на земле, но, как говорит церковное предание, он больше даже никогда не улыбался. Он знал, не просто верил, а знал о существовании реального мира, другого, того вечного и воспринимал все окружающее его на земле уже как иллюзию. Преподобный Дионисий, когда вечный мир через пасхальный ответ от преподобных Печерских, от их мощей, ворвался в его жизнь и в его внутренний мир, он больше не смог жить иллюзиями, иллюзиями жизни земной. На самом деле, мы живем в этом мире, окруженное множеством вещей, множеством смыслов, зачастую смыслов ложных, множеством идей, наших состояний, эмоций. Все это составляет ткань нашей земной жизни. И, как правило, эта ткань настолько иллюзорна, призрачна и ложна, настолько наша жизнь, выражаясь современным словом «виртуально», не настоящая. Мы похожи на детей, которые находятся в комнате с множеством игрушек. Настоящий мир там, за стенами этой комнаты, а в этой комнате игрушки. Но игрушки эти опасны. Они, во-первых, иллюзорны, во-вторых, они очень опасны. Они режутся, они колются, некоторые могут детонировать и взорваться в руках у нас. Все иллюзии, предметы и идеи, которые окружают нас в этом мире, они опасны для нас в отношении вечности. И блажен человек, который познал иллюзорность этого мира и который живет для вечности, который начал жить для вечности. В жизни далеко не каждого человека бывают такие поворотные и переворотные моменты, как был в жизни преподобного Дионисия. Но, безусловно, каждому человеку Господь хочет спастись и в познании истины прийти. Поэтому каждому человеку Господь дает возможность познавать иллюзорность этого мира и соприкасаться с вечностью. Как правило, в нашей жизни эти откровения божественные, дающие нам взглянуть на настоящий мир, а вернее взглянуть на этот мир правдивыми глазами, а не обманутыми комфортом, эмоциями, идеями. Эти прикосновения Божие называются скорбями. Господь посылает человеку, и особенно верующему человеку, скорби для того, чтобы из средины скорбей человек мог увидеть этот мир таким, как он есть на самом деле. Реальным взглядом взглянуть на свою жизнь, на окружающий мир и на будущее. Многие из нас, большинство из нас имеют опыт несение скорби. Не тех скорбей, которые мимолетные, ежедневные и мелочные, но тех скорбей, которые поражают человека до самой глубины его существа, в сердце, в ум, до разделения мозгов и костей, тех скорбей, которые, как говорят в народе, делают для человека и небо сочинят. Когда человек, особенно верующий, находится посреди такой скорби, он по-другому оценивает окружающий мир. Предметы, которые оказались ему важными и существенными, кажутся не то что второстепенными, вообще бессмысленными и ненужными. Он отделяет очень хорошо главное от второстепенного. Он очень хорошо начинает понимать, для чего он здесь, в этом мире, и отрываться от этого мира привязанности своей души. Множество привязанностей в этом мире у нас есть, и только скорби способны разрешить эти теснейшие узы, сковывающие человека. Скорби сами по себе, особенно тяжелые, для человека неприятные, конечно, они естественны. Ведь не для скорбей человек Господь создал человека. Господь создал человека для блаженства. Господь есть любовь, и создавая, творя человека, Он создавал его для того, чтобы человек пребывал в блаженстве, то есть в счастье. Человек создан для счастья, и призвание человека – счастье. Так по замыслу Божию. Почему же мы с таким уважением можем говорить о скорбях? И почему скорби считаются таким важным, такой важной частью жизни верующего человека? Потому что только скорби помогают человеку отрешиться от земного. И только скорби помогают человеку достичь той вечности, в которой человек будет действительно блажен и счастлив. Человек, проживший здесь на земле без скорбей, благополучно, комфортно, счастливо, встречается редко. Но по слову меткому мысли церковной, тот, кто лишен скорбей, лишен милости Божьей, а того, кого посещают скорби, над тем давлеет божественная благодать. Посредством скорбей мы получаем спасение, посредством скорбей мы получаем внутреннее перерождение, посредством скорбей человек получает то, что он не может получить никаким другим путем здесь, на земле. Да, прежние века христиан, ревностных христиан, твердых в вере христиан, умевших покорить жизнь свою, жизнь своей души и тела великому евангельскому закону, могла проходить не с меньшим количеством скорбей, поскольку сами к себе христиане первых веков были очень строги. Но они же, преподобные отцы, лучшие из тех христиан, говорили пророчество о нашем сегодняшнем дне, о последнем времени, когда христиане будут настолько мягкотелы, настолько недисциплинированы духовно, настолько слабы духом, что будут неспособны к духовным подвигам и к телесным подвигам, которые были свойственны тем христианам тысячелетней, двухтысячелетней давности. А поэтому Господь пошлет нашему времени новый образ спасения, образ терпеливого несения скорбей и болезней, благодарения Бога за тот крест, который дается каждому человеку в скорбях и болезнях. Именно этот крест заменяет нам крест внутренней дисциплины и строгости к себе. Крест подвига, который был свойственен духовного подвига, который был присущ древним христианам. Вот и все, что от нас требуется. Веровать в Бога, держаться крепко Его церкви, не нарушать по возможности заповеди евангельских, каяться в нарушениях и терпеливо нести свой жизненный крест. Какие бы скорби нас ни коснулись, как бы они ни коснулись нашего сердца. А когда скорбь уходит, человек видит, сколько принесла она ему пользы. Как она внутренне его смирила, как она внутренне его зачастую переродила. Скорби, как правило, имеют то свойство, что они не всегда видны окружающим людям. Сила скорби и ее, следовательно, действенность не напрямую зависит от внешних факторов, приведших к той или иной скорби каждого конкретного верующего человека. Зачастую, вроде бы, человек живет благополучно и ровно, и никаких катаклизмов в его жизни не происходит. Но Господь попускает ему терпеть такую внутреннюю скорбь, которая соделывает его смиренным, кротким и святым человеком даже посреди благополучия. А зачастую бывает наоборот. Внешние бури, вплоть до тюремных заключений и страданий, которые попускаются иному верующему человеку, в этих страданиях, в этой горниле внешних искушений он чувствует себя ровно и спокойно. Многие подвижники благочестия 20 века, прошедшие концлагеря советские за свое исповедание веры, говорили, что такого мирного состояния, такой близости Бога, которую они испытали в тюремных застенках, они не испытывали ни до того, ни после того в своей церковной жизни никогда. То есть внешние проблемы, сложности и даже страдания, казалось бы, внутренне не доставляли им того беспокойства, которое доставляет иногда благополучному человеку. Это говорит о том, что каждому человеку, верующему, Господь посылает скорби в той мере, в которой они ему нужны, в той мере, в которой они для него спасительны, в той мере, в которую он может понести, и не на грамм более того. Поэтому, когда нас касается скорбь, когда она касается глубины нашего сердца, когда нас касается страдания, давайте знать, это спасительное лекарство от Бога. Нужно принимать ее с верой расположения. Нужно всячески бороться с роботом, который зачастую приходит вместе со скорбью, чтобы отнять ее ценность у человека. А если получится, то будем и благодарить Бога за те небольшие скорби, которые нам посылаются для нашего спасения. Сегодня хотелось бы несколько слов сказать собравшимся здесь в храме о той скорбной ситуации, в которой попала не только наша страна, наш город и наш народ, но и наша церковь в прошедшее время, вот в это время, которое течет. Это тоже скорбь, это беда, это скорбь народа, это скорбь церкви. Мы знаем о том, что на протяжении последних нескольких месяцев сгущались тучи над нашей Украинской Православной Церковью, которые в конце концов разразились таким громом и грозой, которая сейчас пугает многие верующие сердца. Слова в эти дни недоумения и смущения верующих людей, хотелось бы сказать слова поддержки и укрепления для каждого православного человека. Несмотря на те полуполитические, неканонические и зачастую антицерковные перипетии, которые приходят к нам извне, от политиков, от недобросовестных церковных деятелей, следует помнить, что мы с вами рождены, крещены и находимся в единой истинной канонической православной церкви. Она была, есть и, надеюсь, долгие столетия будет на нашей земле. Нам нечего искать, нам некуда идти. Мы единое тело Христово, и единое тело Христово составляется всей Русской Православной Церковью и со всей мировой православной церковью, остающейся верной канонам православия. То, что Константинопольский патриарх Варфоломей признал и вошел в общение с нашими украинскими раскольниками, не только лишенными сана, но и преданными анафеме, отлученными от церкви, вовсе не делает раскольников благодатными или каноническими. Ничего в этом плане не изменилось. Это только делает патриарха Варфоломея и Константинопольский патриархат выводит из канонического поля. Мы знаем, что вчера Священный Синод принял решение приостановления, прекращения канонического общения с Константинопольским патриархом вследствие таких его беззаконных, нецерковных действий. В свое время, 100 лет назад, происходили практически те же самые события. И в политическом плане, и в плане церковном. Наш знаменитый соотечественник киевлянин, литератор Михаил Афанасьевич Булгаков описывает в своем романе «Белая гвардия» события 20-х годов 19 века, которые буквально шаг в шаг, слово в слово повторяют то, что мы сейчас можем наблюдать у нас, в Киеве, на тех же улицах и площадях, которые описывает Михаил Афанасьевич, на Крещатике, на Владимирской горке. Практически то же самое, те же силы борются между собой, те же силы, те же тучи сгущаются над церковью. Но нас это интересовать может в церковном ключе. Что же было тогда? А было практически то же самое. Церковь была ослаблена революцией и войной, и эту ослабленную, несчастную нашу церковь, церковь-мученицу, пытались совершенно ликвидировать революционные власти при помощи расколов. Самосвятского националистического раскола, здесь, который в Киеве произошел. Раскола обновленческого. Но что самое страшное, в 20-е годы прошлого столетия Константинопольский патриарх признал обновленческий раскол законной церковью на нашей территории. А патриарха Тихона, исповедника, признал человеком, который вносит смуту в церковную жизнь. Закончилось тем, в тот период времени, что многочисленные храмы церкви были переданы обновленцам. Стояли пустые, люди туда не ходили. Немногочисленные храмы, каноническая настоящая церковь, нас тогда с вами называли тихоновцами, потому что патриарх Тихон был тем средоточием, вокруг которого оставалась каноническая православная церковь. Нас, тихоновцев, было меньшинство, мы уютились в небольших храмах, но эти храмы были битком набиты верующими и не вмещали всех желающих. Прошло время. Решение Константинопольского патриарха того времени забыто. Забыты, но все, что забыто и не проанализировано, возвращается потом вновь в жизнь. Так самая ситуация происходит и сейчас. Но история учит нас. Правда Божия всегда восторжествует. Ложь всегда останется ложью, даже если она не при нас назовется ложью, то история и поколение расставят все на свои места. Где одновременно? Кто их помнит? Где последний из них остался? А наша церковь устояла, и те, кто были гонимы обновленцами вместе с Константинопольским патриархатом, те тихоновцы, приверженцы истинной канонической православной церкви, предстоят перед Божьим престолом и поныне ликуют в лике святых, и за нас с вами молятся, видя ту проблему, которую создали для нас политики, вместе с недальновидным Константинопольским патриархом на сегодняшний день в Украине. Давайте держаться за свою церковь крепко. Давайте помнить, что правда Божия не бывает восстановлена. Что бы нам ни предлагали, и как бы нас ни искушали, как бы нас ни гнали, нужно держаться той церкви, в которой есть благодать. Той церкви, в которой мы с вами крещены. Той церкви, в которой верю, и епископат, в подавляющем своем большинстве духовенства, будут достойными, твердыми предводителями своей пасхи в это непростое время. И бояться нам нечего. Киев – один из уделов Пресвятой Богородицы. И мы верим, что Пресвятая Богородица не оставит своего дела. Проведя через это время скорбей, мы сможем достигнуть того блаженного и спокойного времени, которое, по пророчеству подвижников благочестия 20 века, еще только должно наступить, когда возрожденные храмы с позолоченными куполами наполнятся людьми до отказа, когда вера наша восторжествует еще более, чем торжествовала в эти 20 лет благоденствия церковного. А пока что нам нужно пережить трудное время. Трудности, скорби, как мы сейчас сказали, открывают перед нами вечность. А трудности, которые дает Господь пережить церкви, разрушают в верующих сердцах то гибельное благополучие, комфорт, который отводит людей от Бога. Когда мы чувствуем, что здесь, на земле, нет твердого основания, когда мы твердо понимаем, что всяк человек ложь, когда мы можем надеяться только на Бога, в нашей всей жизни, в том числе земной, в благополучии наших семей, в их защите от бурь и ветров века сего. Когда мы не имеем того комфорта и благополучия, которое имеет человек, живущий сладко и хорошо, в мирное и спокойное время, это создает самое благоприятное условие для настоящей духовной жизни. Условия, в которых мы полагаемся на Бога, а не на людей и не на богатство. Условия, в которых каждая исповедь становится откровением для внутреннего нашего сердца, а каждое причастие становится поворотным моментом нашей жизни. Условия, в которые много плод может принести и каждая верующая душа, и вся наша церковь. Церковь, которая по праву именуется мученицей 20 века, и которую вполне можно уже назвать исповедницей века 21-го. Еще раз поздравляю вас с праздником, благословение Господне с вами да пребывает.